Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8 часов 17 минут в Калининграде. Доброе утро! Студия сегодня говорит только о главных новостях Калининграда.
Но а какие главные новости без зеленых насаждений?
Говорим Калининград, говорим зеленые зоны.
Ждем с нетерпением весны, когда город зазеленеет уже окончательно и бесповоротно. Ну а тем временем горожан в очередной раз приглашают принять участие в исследовании парков Калининграда. Это такая работа, которая планомерно и системно уже не первый год даже, наверное, ведется в Калининграде. И социологическое исследование, посвященное паркам и зеленым зонам, в очередной раз стартует. В ходе онлайн-опроса горожан собираются оценить развитость зеленых пространств, поделиться своими впечатлениями о наиболее посещаемых парках, мнениями об их наиболее важных ценностях, достоинствах и недостатках. Об этом, обо всем спрашивают калининградцев. А вот для чего и каких ответов ожидают от горожан, об этом поговорим далее.
Будем сейчас выяснять. С нами на связи социолог, кандидат социологических наук, собственно, руководитель исследования Анна Олимпиева. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Мы тут уже попытались сформулировать, о чем это исследование, но давайте вы нам попроще объясните, что это такое и зачем оно.
Ну, как вы верно сказали, у нас сейчас ведется работа по городскому озеленению не просто в формате, а давайте здесь посадим елочку, но в формате проектирования так называемого водно-зеленого каркаса. Это значит, что все зеленые участки, зеленые массивы, парки, скверы, зеленые участки, которые не особо активно используются, должны быть связаны в единую сеть, потому что только такая сеть начинает работать эффективно с экологической точки зрения и обеспечивать нас теми благами, без которых мы уже не в состоянии справляться, в том числе с такими аномальными явлениями, с которыми мы в последний месяц в том числе столкнулись. Это различные шторма, а летом это добавятся аномальные периоды жары, засухи и так далее, и так далее.
То есть если у нас будет каркас, то у нас не будет вот этих подтоплений, так называемых?
Нет, нельзя сказать, что их не будет, но каркасы справляются с различными вот такими неблагоприятными явлениями, связанными с климатическими изменениями, на порядок лучше, чем отдельно расположенные зеленые зоны или отдельно растущие зеленые насаждения. Вот, поэтому мы начали с наиболее таких крупных и известных зеленых участков. Пока что мы не говорим о связях, мы сейчас фокусируемся на тех культурных, социальных благах, которые эти зеленые массивы дают горожанам, потому что наиболее очевидное и для гражданина, жителя города, и для чиновника, и, я надеюсь, для застройщиков и девелоперов, которые постоянно эти зеленые массивы покушаются, наиболее очевидное благо – это, конечно, не про выделение кислорода и депонирование углекислого газа. Более очевидное благо – это то, что мы можем в той или иной зеленой зоне погулять, пообщаться с детьми, встретиться с любимыми и так далее, и так далее. Вот наша задача сейчас выявить, в каких зонах что происходит, какие достоинства этих территорий зеленых наши горожане считают очень важными для себя, уникальными, ценными, для того, чтобы при благоустройстве все эти достоинства были в обязательном порядке сохранены и усилены. Одновременно мы выясняем, какие негативные характеристики есть у этих территорий, что людей раздражает, что отталкивает их от пользования этими зелеными зонами, потому что Но сказать «не нравится, не ходи» – это неправильно, потому что, например, по современным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения у каждого человека по линии 300 метров в обязательном порядке от дома, я имею в виду, должна быть зеленый массив, где он может гулять. Мы сейчас похвастаться этим можем далеко не в каждом районе города. И если у вас такая зона есть на расстоянии 300 или даже 500 или метров или километр, но она для вас не удобна, здесь некомфортно гулять, это считайте, что ее и нет. Поэтому вот наша задача собрать плюсы, минусы, посмотреть, какие из этих основных зон пользуются наибольшей популярностью, потому что это тоже формирует свои риски, антропогенная нагрузка, толпы людей, которые вытаптывают траву и просто делают, опять же, для кого-то пребывание на этой территории сложным, потому что человек не может побыть наедине с природой, например.
Ну, а я правильно понимаю, что, допустим, если в определенной зеленой зоне участники анкеты, большинство скажет, мы там занимаемся спортом. Угу. Это значит, что там будет акцент сделан больше на спортивные площадки, на тренажеры и в меньшей степени на природу? На чистую природу, да, без там...
Ну, смотрите, здесь важно вот что понять. Само по себе исследование – это не проект, это не голосование за то, как будет обустроен тот или иной парк. Но исследование всегда должно лежать в основе принятия управленческих решений, в основе, в том числе, разработок проектов развития и благоустройства той или иной территории. Наша задача показать, да, и на карте разложить, действительно, как распределяются те или иные функции, в том числе занятия спортом, и каким спортом, да, это важно, потому что можно йогой заниматься, а можно на горных велосипедах кататься, это совершенно несовместимые вещи. Вот как они раскладываются по территории города, по территории различных зеленых зон. И при проектировании архитекторы, дизайнеры должны продумать, ага, вот здесь у нас есть люди, которые здесь привыкли заниматься йогой, здесь удобно заниматься йогой, но, например, здесь одновременно люди катаются на велосипедах, значит, мы должны через зонирование, да, эти функции развести. Либо мы должны сказать, не, ребят, у нас в 20 парках уже катаются на горных велосипедах, это причиняет ущерб зеленым насаждениям, давайте мы все-таки определимся, вот здесь и здесь на горных велосипедах кататься можно, а вот здесь и здесь не нужно, потому.
Анна, но вот если это так теоретически, да, перейдем к опросу, который уже, в котором может принять участие любой желающий калининградец. Да. Вот вы наверняка уже анкету заполнили, я так понимаю. Вот там первый вопрос: какие проблемы развития парков и зеленых зон Калининграда кажутся вам требующими решения? Вы что на это ответили?
Ну, я не могу делиться, это как если бы я вам накануне выборов сказала, за кого я проголосовала. Я не могу отвечать на этот вопрос. Смотрите, здесь в анкете у нас есть опросы такие общего характера, которые касаются ситуации в целом. Достаточно ли парков, нужно ли еще добавлять зеленые зоны, улучшать городское озеленение, какие проблемы и так далее. Но большинство вопросов у нас касаются конкретных территорий, это вот очень важно. Как раз это важно с точки зрения того, как человек будет заполнять. Заполнить анкету можно из телефона, но мы рекомендуем все-таки пользоваться компьютером или планшетом. Это просто удобнее визуально, потому что мы прям просим поставить значочки на конкретный парк. Вот здесь я занимаюсь йогой, вот здесь очень шумно, вот здесь толпы народу или наоборот я не чувствую себя в безопасности. И когда мы будем анализировать, да, вот эти вот общие проблемы, они тоже могут рассматриваться сквозь призму конкретных парков, да, потому что когда человек живет с окнами на парк, ему, как правило, не очевидно, что в городе нехватка зеленых зон наблюдается. Когда он живет на Сельме или в микрорайоне Восток, он, бедный, вообще не знает, про что ему отвечать, да, и где у него тот парк за 300 метров, в котором он должен следовать рекомендациям ВОЗ.
Анна, у нас не так много времени остается. Тогда вот ориентиры. Как найти это исследование, как найти эту анкету? Можно какие-то поисковые слова вбить в интернет и сразу же на нее попасть?
И нужно ли регистрироваться?
Ну, наверное, нет, регистрироваться не нужно.
Авторизация не нужна?
Авторизация не нужна. Легче всего, наверное, найти анкету через сети Паркового кольца, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Я надеюсь, «Комсомольская правда» опубликует у себя на страничке.
Ссылка будет, да, конечно.
Эту ссылочку. Есть уже публикации, появились в СМИ на «Новом Калининграде» и в «Комсомольской правде» в том числе. И вот через эту ссылочку можно выйти на саму платформу.
И очень коротко, до какого времени это надо сделать?
В течение февраля этот опрос будет идти, но лучше не затягивать, потому что чем раньше мы закончим, тем больше у нас будет времени на более глубокий анализ.
Спасибо большое. Анна Олимпиева была с нами на связи. Один из организаторов из социологического исследования, посвященное паркам и зеленым зонам Калининграда, социолог, кандидат социологических наук, руководитель исследования. Ну, а что касается вашего времени, то 10-15 минут уйдет на то, чтобы анкетирование это пройти и поможет организаторам понять лучше наш город. Во второй части перейдем к теме пешеходов и их безопасности. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:35 в Калининграде, и следующая тема, которую мы обязаны ее обсудить, это страшное ДТП, которое произошло в конце прошлой недели в Калининграде на Московском проспекте. Обсуждать и делать выводы какие-то мы будем вместе с заместителем начальника отдела надзора региональной госавтоинспекции, подполковником полиции Тимуром Зигангировым. Тимур, доброе утро.
Доброе утро.
Но что касается ДТП на Московском проспекте, где на «Зебре» сбили маму с коляской, и женщина, к сожалению, погибла, есть какие-то уже данные о причинах того, что стало что причиной дорожно-транспортного происшествия, поскольку по «Зебре» на зеленый свет переходила женщина, но вот такая трагедия случилась, что стало причиной?
Ну, в любом случае, дорожно-транспортное происшествие передается с погибшими, пострадавшими, передается следственные органы, и они уже устанавливают причину путем проведения экспертиз. Ну, предварительно, конечно, можно сказать, раз это произошло на пешеходном переходе, на разрешающий сигнал светофора шел пешеход, то, соответственно, тут можно уже сказать, что это абсолютно вина водителя транспортного средства, который нарушил правила проезда пешеходного перехода.
Но он сейчас где находится, не знаете? Водитель?
Нет, это вопрос к следственным органам, скорее, да.
То есть не ГАИ уже. Это уже занимается, да. Но вот этот перекресток вообще как-то можно оценить с точки зрения профессиональной вот безопасности дорожного движения, и есть ли какие-то уже мысли по поводу того, как эту безопасность на этом конкретном участке?
Я напомню, это съезд с Московского проспекта и выезд на эстакаду наверх чуть-чуть немного идет.
Да, ну там спуски, подъемы вокруг, и есть ли какие-то мысли относительно того, возможно ли его сделать более безопасным, этот перекресток?
Ну, перекресток оборудован светофорным объектом, всеми необходимыми дорожными знаками, поэтому говорить о том, что он небезопасен, несмотря на то, что там произошло трагическое ДТП, нельзя. Он абсолютно соответствует всем нормативным требованиям, ну, за исключением, может быть, одного момента, что на светофоре там должны быть установлены мигающие белолунные информационные световые секции, которые информируют водителя, что в момент поворота, ну, в данном случае подъема на эстакадный мост, на зеленый сигнал, он еще и пересекает движение пешехода, который тоже идет на зеленый сигнал. Требования об установке мигающих белолунных информационных световых секций на таких светофорных объектах возникло недавно, относительно недавно. Это новый государственный стандарт, он вышел в 2019 году, вступил в силу в 2020 году. В Калининграде такими световыми секциями не оборудован еще ни один светофорный объект. Это, конечно, больше связано, ну, с финансированием работ, потому что это деньги очень немалые. Но по заверениям администрации города Калининграда, в текущем году все светофорные объекты, где вот такое пересечение, одновременное пересечение пешехода и поворачивающего автомобиля происходит, на разрешающий сигнал светофора будут эти секции установлены. По нашим оценкам, необходимо более 700 секций таких установить на всех светофорах. Еще раз говорю, это белолунные, мигающие информационные световые секции.
Это как на въезде в Зеленоградск, вернее, Зеленоград-Сосновка, перекресток, там такой светофор
стоит. Совершенно верно, такие секции по нашему так требованию стали устанавливать. Ну, в городе еще их нет, но в области ставят, значит, там, где вы сказали, и в городе Гурьевске, на автодороге Калининград-Полесск тоже установили такие секции. Это, можно сказать, первые вот в нашей области.
То есть это просто должно водителю дополнительно напоминать о том, что, что пешеход может быть на этом.
Совершенно верно, совершенно верно. Есть второй вариант обойтись без этих белолунных моргающих секций. Это просто разделить поворачивающие автомобили и пешеходы, чтобы они не пересекались, ну, на одновременный зеленый сигнал, как говорится. Но мы это пробовали уже, например, на перекрестке улицы Горького, улицы лейтенанта Сибирякова, развести пешеходов и транспортные потоки. Да, это может быть и более безопасно, но это приводит к увеличению очередей ожидания, соответственно, к увеличению заторовых ситуаций на подходах к таким перекресткам. И если этим путем пойти, то просто движение в городе остановится. Поэтому это, ну, где можно, мы, конечно, будем разделять и разделяем. Где нельзя, будем ставить секции совместно с городом Калининградом.
Ну, вот что касается этой конкретной ситуации, еще вот ходят такие, как сказать, не молва, но обсуждают это все и говорят о том, что то, что ехал грузовик, ну, водителю грузовика объективно сложнее увидеть пешехода. Вот насколько это соответствует действительности, то есть могло сыграть то, что это именно грузовой автомобиль, а не легковушка?
Ну, конечно, по словам водителя, он в своих объяснениях так и говорит, что не заметил. Но при этом он в своих объяснениях и говорит, что одного пешехода он пропустил, увидел, а, соответственно, женщину с ребенком он уже не увидел. То есть, говорит, в зону, как бы попали они в зону недоступной видимости, да, потому что кабина высокая. Поэтому к водителям грузовика предъявляются и дополнительные требования. Дополнительно они обучаются о том, что, управляя таким большим, скажем, транспортным средством, габаритным, он должен проявлять еще больше внимания, чем водитель легкового автомобиля. То есть поэтому требования к водителям грузовиков еще более значительные. И при обучении, и при сдаче экзаменов в государственной инспекции.
Но получается, что и пешеход, понимаете, вот он не должен не только увидеть, что зеленый и что он идет по зебре, но и убедиться в том, что, я не знаю, его пропускают, или какие требования к пешеходу дополнительные есть вот по этому поводу.
Ну, вы, безусловно, правильно заметили, что пешеход при момент, когда загорелся зеленый сигнал, это не значит, что он должен пойти и, не глядя по сторонам, переходить пешеходный переход. Но он должен, конечно, посмотреть и направо, как говорится, и налево, убедиться, что машина останавливается. Потому что ситуации разные бывают. Может быть, вот водителю стало плохо, может быть, отказали там у транспортного средства тормоза. Ну, мало ли что может произойти. Поэтому пешеход должен убедиться в безопасности собственного перехода. Но если вот я немного могу на статистике остановиться, наездов на пешеходов на наших дорогах. За январь текущего года на дорогах области произошло 23 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Это больше, чем за январь прошлого года. За январь прошлого года было всего лишь 17 наездов на пешеходов. И 13 вот из 23 произошли на пешеходных переходах, как раз таки, как и то ДТП, о котором мы сейчас говорили. Из них, из этих 13, 11 это были на нерегулируемых пешеходных переходах и 2 на регулируемых. То есть одно вот из этих двух, это как раз вот на Московском проспекте, где вот погибла девушка.
А как вы объясняете вот это увеличение? Ну, 17 и 23 это значительный прирост наезжающих на пешеходов.
Ну, прежде всего, это нарушение правил проезда пешеходных переходов. Вот 13 ДТП это вина водителей. 13 ДТП нарушение правил проезда пешеходных переходов. Непредоставление преимущества в движении пешеходов. Причинами ДТП, которых усматривается вина пешеходов, это является переход проезжей части вне пешеходного перехода, как я уже сказал, в зоне его видимости. То есть пешеход изначально видит, что недалеко находится пешеходный переход, но предпочитает перейти дорогу по кратчайшему пути. Или ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, когда идет он нахождение на проезжей части без цели перехода. Тоже у нас такие ДТП были, когда несмотря на наличие тротуара, пешеход находится на проезжей части, ну, по разным причинам, не буду говорить, разным, или сидит, или лежит. Неожиданный выход из стоящего транспортного средства. И в темное время, это, если говорить в темное время суток, ну, большая часть у нас темное время происходит наезд на пешеходов, это отсутствие световозвращающих элементов на одежде. То есть мы постоянно везде говорим, что светоотражающие элементы, особенно у детей, они должны быть, чтобы водитель видел пешехода, который идет, как правило, в темной одежде, ну, не при отсутствии или при недостаточном освещении, и его просто не видно. Некоторые пешеходы, я вижу, бывает, подсвечивают себе дорогу мобильными телефонами, но это как бы...
Водителю этого не видно.
Да, есть хорошие вот вещи, как светоотражающие элементы, одевать светоотражающие элементы. Ну, второй, конечно, фактор, это вот, что увеличилось число наездов на пешеходов, это зима. Зима у нас своеобразная в этом году, в отличие от прошлого. Когда на улице находится снег, то, соответственно, благодаря этому снегу становится на дорогах светлее. Сейчас же снега нет, освещение, как правило, недостаточное или оно полностью отсутствует. И в темное время суток пешехода вообще не видно. Ну, вот из-за этого и пошел рост. Недостаточное освещение – это главный фактор увеличения числа наездов на пешеходов.
Недостаточное освещение – это привет администрации Калининграда, которая плохие лампы используют на
дорогах. Не только администрации Калининграда, это тут и где-то и отсутствие освещения. Но если говорить о нашем освещении в городе, то, естественно, оно должно быть... светодиодное. Светодиодное освещение, оно лучше освещает проезжую часть, лучше освещает пешеходные переходы. У нас же, как правило, в городе Калининграде стоят еще устаревшие светильники. Хотя по нормативным требованиям на пешеходных переходах освещение должно быть на 30% больше, чем на подходах к пешеходному переходу. Помимо этого, нормативные документы предлагают, рекомендуют пешеходный переход освещать светом светильника, отличным от того, как он освещается на проезжей части. Например, на проезжей части вся освещается белым светом светильника, а на пешеходном переходе светильник может быть там стоять желтый или там другого цвета, чтобы водитель понимал, что вот что-то там находится пешеходный переход.
Тимур, спасибо. И давайте тогда еще в завершении. На данный момент какие самые опасные перекрестки для пешеходов именно в Калининграде? Это меняется как-то информация год от года?
Видите, статистика показывает, что в этом текущем году почему-то самым стал опасным. Это вот Ленинский проспект, Краснооктябрьская, где уже два таких ДТП было. И в прошлом году там происходили ДТП. То местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, является именно этот перекресток. Пока Ленинский проспект и улица Краснооктябрьская.
Но что, я надеюсь, что мы эту печальную статистику все-таки будем редко об этом говорить, но для этого нужно напоминать о том, что, друзья, дорога и для пешеходов, и для водителей – это место, где внимание не нужно ослаблять ни на секунду буквально. Тимур Зигангиров был с нами на связи, заместитель начальника отдела надзора региональной госавтоинспекции, подполковник полиции. И что касается изменений на перекрестках, то в ближайшее время новые светофорные объекты будут появляться.
И про освещение. У нас Елена Дятлова говорила в эфире о том, что 22-й год станет городом освещения. На дорогах Калининграда будут меняться фонари.
Вообще, в этом году, возможно, новый ГОСТ появится по безопасности пешеходов на проезжей части. Большой материал по этому поводу, в частности, на Коммерсанте появился. И вот на Клубсе можно прочитать, что будут делать на дорогах. Но пока что мы с вами можем сделать, это, конечно же, быть внимательными, бдительными и заботиться о безопасности друг друга и себя. После рекламы вернемся в студию и отправимся в Калининградский зоопарк.
И немного выдохнем.
Да, что там за тренинги происходят для животных, узнаем буквально через полторы минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:50, и мы завершаем час доброй и хорошей новостью. В калининградском зоопарке бегемота Глясика готовят к приему стоматолога.
И это, знаете ли, не только психологическое, и психологически непросто. Ну, начнем с того, что у бегемота необычная проблема стоматологическая. У него растет чересчур активно зуб, который мешает ему жить полноценной и комфортной жизнью, травмирует мягкие ткани.
Доставляет боль и неудобства.
Да. Ну, и для того, чтобы полуторатонного бегемотика осмотрел стоматолог, его предварительно к этому готовят, причем готовят уже несколько месяцев, научили открывать рот, давать возможность осмотреть, уже сделали рентген благодаря этим тренингам.
Ну, а как что это будет все происходить? Происходит, да, да, и что за тренинги проводят в зоопарке, знает специалист по тренингам для животных Демид Александрович, он с нами сейчас на связи. Демид, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте, да, необычное словосочетание, тренинг для животных. В Калининграде это недавно появилось в информационном поле. Что такое, что значит тренинг для животного и чем это отличается, ну, я не знаю, от дрессировки, например?
По своей сути, точнее, по техническому исполнению, в принципе, дрессировка от тренинга отличается несущественно. Приемы примерно все те же самые, мы используем положительное подкрепление и оперантное обуславливание – то же самое, что и современные дрессировщики, те, кто идут в ногу со временем. Но другая цель. То есть, если мы говорим про дрессировку, то, как правило, животное дрессируют для того, чтобы добиться каких-то своих личных целей. Там мы можем искать бомбы, мы можем искать наркотики, можем животное может выступать, какие-то показывать трюки. Но, опять же, это все ради человека. Человек свои желания какие-то исполняет. Мы думаем не о животном, а о себе. Когда же мы говорим о тренингах, медицинских в частности, мы их делаем для того, чтобы улучшить состояние животного и качество его жизни. А мы называем это благополучие. Собственно говоря, например, с тем же бегемотом. Для того, чтобы провести стоматологическую операцию бегемотику без тренинга, нам это животное нужно седировать, это
усыпить.
Риск для животного, ну да, положить его в сон, это большой риск для животного, это нагрузка на здоровье, это довольно большая и сложная манипуляция, и поэтому это большой риск. Но мы можем научить животное, чтобы оно само приходило к нам, открывало пасть и давало нам осматривать тот же зуб или обрабатывать.
Ну, давайте, поскольку есть, да, Демид, поскольку есть вот такая конкретная ситуация, вот вы узнаете о том, что бегемоту нужно осмотреть, стоматологу нужно осмотреть бегемота. Вам поставлена, получается, задача, чтобы он подходил, открывал рот и дал возможность себе этот зуб подпилить. Вы как это реализуете?
Ну, во-первых, мы, конечно, стараемся в зоопарке животных, которые самые сложные, это крупные, да, с которыми сложно работать, их заранее готовить к подобным случаям. То есть тот же наш бегемот Глясик, он, в принципе, уже еще в прошлом году мы его научили приходить в зону тренинга, он приходил, открывал пасть, вот мы как раз делали рентген, это было про другой зуб, но тоже была такая необходимость, то есть мы стараемся с ними заниматься заранее. Вот, например, со слонихой у нас проблем сейчас с ногами нету, но мы ее уже научили приходить и ноги эти ставить на обработку, чтобы мы могли, если вдруг что-то случится, это все проконтролировать. Собственно говоря, когда у нас возникает такая задача, мы разрабатываем план действий, по которому мы будем идти, что мы будем подкреплять. У нас как бы наша сложность, в чем нам сложнее, чем дрессировщикам, мы не можем использовать наказание. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это, конечно, урезает репертуар действий. Мы можем использовать только подкрепление, то есть положительное. Мы можем за правильные действия животному давать что-то вкусненькое. И вот мы придумываем такой план, за какие действия мы будем давать эту вкусняшку, чтобы добиться нужного нам результата. Потому что, ну, если мы просто придем к животному и будем ждать, пока оно сделает конечный результат тренинга, то, конечно, мы ничего не дождемся. Животное не догадается, что от него хотят, поэтому мы идем маленькими шажками.
А для бегемотов вкусненькое это что?
Для бегемотов это идут фрукты и овощи.
То есть за яблочко бегемот готов отдаться стоматологу?
Но не сразу нужно.
А можно вот не сразу, временной отрезок? Вот сколько времени ушло на то, чтобы вот он просто открыл зуб, открыл рот и позволял посмотреть свой зуб?
Ну, знаете, в нашем случае это довольно сложно так сказать, потому как он открывал пасть уже давным-давно, но это было не в ходе как такового тренинга, а просто открывал пасть, когда его еще кормили. Нам нужно было только уже, как бы, опять же, вот у нас возникла такая задача, у нас есть поведение, когда бегемот открывает в целом пасть для того, чтобы в нему, в эту пасть что-нибудь кинули. Но при этом он делает это где попало, дотянуться невозможно и, в принципе, опасно, да? Поэтому мы берем это поведение, его учим бегемота идти на таргет, на мишеньку, чтобы он приходил в нужное нам место. И там уже открывать пасть, потом мы его учим, что нужно открыть пасть, не просто открыть, но еще ее держать в определенной позиции определенное количество времени. Ну, и мы его, это время увеличиваем. И таким образом из изначально существующего поведения мы формируем новое и уже применимое.
Ну вот сколько времени
это уходит? Тогда это ушло у нас пару месяцев, по-моему.
Mm-hmm. Да.
Все зависит от животного.
Вот что касается других видов животных. Мы тут смотрели, как Антон с елкой игрался, разряжает, не игрался, разряжает. Ёлку. Это тоже тренинг? И для обезьян, например, это тоже необходимость? Или это просто развлечение?
Нет, это не тренинг, это обогащение среды. Это тоже про ту же историю про благополучие животного, но немножко с другой стороны. В зоопарке, конечно, среда более скудная, чем в дикой природе. Ну, как минимум, тебя никто не хочет съесть, у тебя намного меньше раздражителей, тебе не нужно искать еду в разных местах, постоянно думать, чтобы не умереть с голода. Вот. Соответственно, с другой стороны, заняться чем-то нужно, скучно. Поэтому, если мы сажаем животное просто в голую клетку, то...
Осторожно!
Алло?
Да-да-да-да-да-да. У нас...
Да, Демид, это нам напоминает звукорежиссер, что заканчивается время. Да. Демид, давайте вы нам пообещаете, что придете к нам в студию, потому что животных в зоопарке очень много, интересных историй, я уверен, у вас тоже очень много.
А тренер один, да.
Зовите.
Да, все, мы зовем вас в студию.
Демид Александрович был с нами на связи, специалист по тренингам для животных, который занимается тем, что готовит к визиту стоматолога к бегемота, у которого чересчур отрос клык. Ну а завершим мы чтением Иммануила Канта, что он думал о происходящем в городе. Ну вот раздел о счастье сегодня у нас выпал. Тот, кто может быть счастливым только по выбору другого, при всем благоволении этого другого, с полным основанием чувствует себя несчастным. Помните об этом и...
И будьте счастливы сами, по себе.